У нас скоро Тубиав. С Тубиав вообще начинается прекрасная пора в еврей, для еврейской истории. Думаю, вообще в еврейском, как сказать, календаре для евреев вообще замечательно. И Барух Ашем, все тяжелое закончится, чтобы вот все так же... Знаете, я вообще... Я хочу сказать, что так же, как в этом году, это, конечно, такая метафора была. Такая метафора.
То есть?
Ну, они, началась эта война, что первый раз в истории как бы наши начали. Обычно же нас начинают бомбить, и мы только в ответку идем, да? А тут первый раз в истории наши начали первыми. И начали прямо перед шабатом за несколько часов, который Тиша Б'Ав. Я сидела, тряслась. Я с мозгами понимаю, что нет, наверняка не просто так. Я знаю людей, которые там живут, что они уже 4-5 дней сидят в бомбоубежищах, потому что там эта информация мадиинит, что вот-вот что-то жуткое начнется. И Кил, наши решили не дожидаться.
Ну,
что,
правильно.
Но 4 дня там люди сидят, 4-5 дней, знаешь, уже, ну, люди уже сидят. Но все равно это такой ужас был, и это прямо было так понятно, что или они правы, и нельзя было тянуть, и тогда будет какая-то сумасшедшая сия дешмая. Потому что Тиша Б'Ав упал в шаббат. Когда Тиша Б'Ав падает в шаббат, мы в прошлый раз говорили, это Всевышний говорит Тинахем, Тинахем Ами. Да, тяжелые времена, но я вам помогу, я вас поддержу. Я вот не волнуйтесь. Вот то, что мы учили в прошлый раз. Ашем Руи Ло Эцар. И то, что мы не дошли, дальше будет пасу Гам Килех Багей Цалмавик. Я даже в каком-то жутко трудном месте. Я по дну генома пройду. А ты меня спасешь, ты мне поможешь. Это вот было так понятно, что то, что происходит. Или это превратится, и там же действительно начали угрожать три арабские страны, начали угрожать, что вот они, что вот сейчас начнется, да, эта война. И вот, и это было так понятно, что вот сейчас будет прямо будет понятно, вот или они были обязаны это делать, чтобы защитить еврейские жизни, или они сделали жуткую оверу, и мы все будем расплачиваться. И бабах кончается Тиша Б'Ав, ну, кончается сом, и все заканчивается. И первый раз в истории человечества, что все эти защитные системы настолько хорошо сработали, там 97%, ну, и первый там, ну, как бы, и все так вообще восхитительно с точки зрения там и как бы всех, кого хотели, убили, всех, кого хотели, убрали, все, что хотели, сделали. И это так закончилось. У нас дома тоже у нас было очень смешное такое, начинается 10 ава, у нас умирает холодильник. Это вот жара, знаете, слава тебе, Господи. А я думала детей кормить, у меня там какая-то еда, специально приготовила заранее, чтобы не готовить. Ну, неохота готовить, да, в Тишаба, как-то в пост. А у меня дети, в общем, и холодильник. И у нас еще такой, у нас очень особенное место на кухне, поэтому холодильник просто какой-то очень-очень дорогой. Просто так сложилось. Не, потому что я фанат дорогих холодильников. И мы в таком тихом офигении, холодильник работает, выходит, мы уже пригласили мастера уже, когда можно было во второй половине дня, и выходит, кончается цон, значит, заканчивается, и холодильник начинает работать. Нет, типа, ну все, тяжелое время кончилось, что должно было стухнуть, стухло, что должно было... И все, можно расслабиться, начинается хорошее время. Это ужасно, это очень смешно, мы так хихикали, я решила вам с вами поделиться. Вот чтобы все, уже вот мы прям очень молились, чтобы вот все царот, все несчастья еврейского народа, да, вот они вот так выглядят 9 ава, прям ужасный шалом, трасть, не делать нечего, а потом заканчивается 10 ава, уходит, кончается этот тяжелый период, и все меняется. И все вот переворачивается. Так что то, что у нас в прошлый раз было там, может быть, неприятно, или там было ощущение, что что-то там не складывается. Ну вот все, кончились эти 9. И вдруг такие замечательные вещи выяснились. И вдруг все оказалось вообще.
Знаешь, как говорили, как перед 9 мая нам дали проверку.
И почистили нас, почистили.
И вот кончится все замечательно. Вот Баруха Безрат Ашем, чтобы у нас все в жизни, амин, во амин, всех областях.
Наши проблемы вот так вот тут разрешались еще с такими результатами. Еще с такими результатами.
И только в лучшую сторону. Окей. Значит, мы с вами прошлом, мы сейчас с вами в Таилим Кавгимл, находим в 23-м Мизморе. И мы закончили Пасук Алиф, сейчас мы Пасук Бет, находим Бинодеш. Окей. Бинаот деше ирбицени альмей менухот инхалени. Помните, в первом псуке Давид говорил Ашем руило ихсар. Всевышний мой пастух, да, Всевышний. И не знаю, на самом деле, вот пастух для нас, конечно, та еще метафора. Мы не чувствуем эту метафору пастух. Да. Я не знаю, чем это... Ну, для нас, наверное, все-таки папа, да? Ну, чем нам заменить? То есть в те времена метафора пастух, это была метафора... Ну, вот ты вообще можешь расслабиться... Вот ты вообще можешь расслабиться, кто-то за всем следит, кто-то все обеспечивает, а тебе будет хорошо. а вот кто-то следит за тем, чтобы у тебя в жизни все было хорошо. Это был такой метафорический смысл понятия пастух.
Да.
А Ашем Руи Гоэхсар, это же тот, кто за меня, да, и помните вот эту метафору, когда человек говорит, вот, у меня не хватает денег, где же мне найти деньги? Всевышний, помоги мне, как найти денег? А Всевышний говорит, слушай, вот если бы у тебя был папа-миллионер, ты бы нервничал. Если бы у тебя папа был главный банкир там страны, ты бы нервничал. А у тебя папа Всевышний, богаче всех богатых, и которому действительно принадлежат, в принципе, не то что все банки, а все деньги в мире. Чего ты нервничаешь?
Ой, думаю, конечно.
Чего ты нервничаешь? Ты подумай, кто твой папа, ты подумай, кто тебе помогает, ты подумай, кто всегда с тобой. Чего ты нервничаешь? Ашем Руи Гоэхсар, Всевышний со мной, чего мне может не хватать? Ну или если мы скажем на языке, который вот мы только что видели, даже когда нам кажется, что-то не хватает. Может быть, Всевышний, да, хочет, чтобы мы там о чем-то подумали, что-то сделали, но на самом деле, чуть глубже копнуть, даже нет ничего, что не хватает. Все у нас прекрасно. Бинот Дэши, но неот, это как на В. Неот это однокоренное снове, как луга, да, луг, такой, только хороший такой, знаете, как в детстве, пышный. То есть, когда деткам в сказках рассказывают, что там кто-то пошел на такую красивую полянку, где много цветов, вот это наве. Да, а вот Неот дальше, смотрите, наве такое, там прямо вот такое, что девочка сказала, я не услышала?
Заливные луга.
Видите, если кто-то из нас специалист в этой терминологии.
Зеленые, это люди, которые вспорвают вода, и потом там трава.
Да,
вода,
запах
такой. Да, вот так вот вода, и если трава растет, и... Ой.
А, вот. Ну вот дальше, это значит, что эта трава вот прямо сочная, прямо потрясающая, видимо, вот запах, да. Ярбыцени, он меня выведет туда, чтобы я там прям, ну, как я там... Не просто пасся, а прям я там веселился, прямо мне там...
Разгулялся,
да, вот хорошо, да, разгулялся. Альмей минухот инхалэйни. На спокойной воде он даст мне нахала, он даст мне вот эту часть. Что?
Я тебе говорю, это перед бросой.
Это весь мизмор, мы в прошлый раз обсуждали, что весь этот мизмор тот, который рекомендует читать каждый шаббат, а ашкеназим, мингак читают в третью субботу, но обязательно его читают в шаббат. Понимаете, это то, что мы сказали? Вы чего? Мы же даже мизмор. А, хотите? Я же обещала, что мы начнем с того, чтобы его послушать.
Да.
И в конце уже послушаем.
Нет, давайте. Да. Потому что времени не хватит.
Да. Не, вы чего? Его
певучий, певучий.
Девочки, подождите. Значит, Инна, помните, было у нас две Инны? Одна такая вот светлая, а вторая Инна сидела вот тут. Слушайте, она хочет посвятить вот этот урок маме.
За возвышение души.
Фаина Бадбела.
Фаина Бадвольфбелл.
Бат-Вольф-Белл. По папе. Значит, Бат-Вольф, без Белла. А. Не, на Вильме, да. Окей. Слушайте, проблема у нас с вами небольшая. Я вам сейчас только покажу. Это количество исполнений этого мизмора, ну и так далее. Их примерно 100. Его поют все. Он такой самый певучий. Я... Я просто край. У Карли Баха есть свое, у всех есть, на этот мизмор у всех есть. Yeah. у нас останется... Кавгимал, 23-й. Если у нас... Давайте мы его доучим, и, может быть, тогда в конце, если останется 3 минуты, мы его все вместе споем. Я думала, что все будут петь, все его знают, а вы не все пели, потому что, видимо, еще не все понимают все слова. Вот сейчас мы его доучим, и, может быть, да, в конце, но в последние 3 минуты мы его все вместе споем. Бенодеш Ербицени, да, в вот эти вот... подождите. Этот урок посвящается Лейлуй Нишмат Фаина Бат Вольф Велвел, Безрат Ашем, чтобы у нее там все было бы наимим. И мы, и на самом деле это потрясающе, что именно этот урок, вот как Всевышний, конечно, все дирижирует миром, потому что вы увидите, что именно сегодня есть такая вещь, что то, что учишь, оно сильнее работает. И мы как раз будем сегодня учить что-то, что просто идеально, чтобы, ну, что... Что и так учат, чтобы было поднятие души, если кому-то надо это видеть. Потому что мы сегодня что-то будем такое учить, что идеально для поднятия души. И вот это как-то прямо как...
Амен ве амен.
Прошу прощения, я не хотела это говорить, но когда я еще была в Ленинграде, и далеко была еще от Шувы, и была в очень тяжелом моральном состоянии из-за проблем, там, ну просто ужасно было. Кто-то из женщин, которые не евреи, прислал мне эту сторону. И говорит, тебе надо его читать. Это было просто, когда я его стала смотреть там, иврит, и все такое, боже мой, откуда они это все знают?
Ну как? Давида, они ведь тоже учатся.
Да они у него шаблоны.
Это было очень мощно. Вот его действительно его читал, и мне становилось легче. Я прошу прощения, что
нет, это очень, наоборот, это очень хорошо.
Я хочу объяснить, знаете, мне тоже ужасно интересно. Вот не евреи не знают Перушим, не знают на самом деле, о чем речь. Читают, вот как по пшату понимают. И это Таилим, они читают, когда хоронят людей. Это тот, который они читают в момент похорон неевреев. Не евреи. Откуда они же не знают нас, то есть это какое-то такое сильное влияние, что люди даже что-то понимают, даже не зная, насколько и чего они вообще, чего на самом деле. Окей, поехали.
Нет, что вы, спасибо вам
большое. Наоборот,
спасибо, это прям
именно
очень, да, Окей, Альмей Минухот объясняет, да, мой любимый. Да, Рабби Исхаим объясняет, что Альмей Минухот, как мы Тора не говорит Майм, Тора называется вода, а вы и кольца мы лехулу Майм, да, как сказано, каждый, кто жаждет, идите к воде, каждый, кто хочет что-то знать, и кто хочет насытить душу, есть, слава Богу, откуда взять воду, вы ешь бахэлэк хэмиши, шоупнем ее, значит, теперь в Торе есть, в Торе есть разные части, да, ну, вы знаете, пардес, да, пшат, ремез, драш, сот, простое объяснение, намеки, мидраш, кабала, а есть пнемиют. Есть пятая часть, которая называется внутреннее содержание, то есть пнемиют асот, еще более столб, чем сот, еще более глубокое, чем сот. Так мы же когда в Рабейну Мауралль, коль алумец турали шма, Лишем Ашем, Зе Ахелек и Некрама и Минухот. Что вот это, на самом деле, эта часть, ее особенность, что вы же нигде не даете книжку, на которой написано Пнемиют Шельсот. Что Пнемиют Шельсот, это когда ты учишь любую вещь в Торе, вообще любую вещь в Торе, но ради Всевышнего. Вот ты это сейчас учишь, не потому, ты за это ничего не получишь. Ну, как бы ты, ну, у тебя нет в голове каких-то расчетов, что я там, не знаю, вот я сейчас это выучу и что с этим сделаю, или там, не знаю, зарплату получу. Неважно, вот ты это учишь, потому что ты любишь Всевышнего и хочешь к нему приблизиться через то, что ты будешь больше чего-то знать. Ты трогай, ты в этот момент учишь Тору на уровне пнемиют шебесот. Ну, это же проще, чем пшат. Это же даже, ну, понимаете, как круг замыкается? Это же даже проще, чем самое простое. А ты дотрагиваешься пнемиют шебесот. Везе хелек некра мейминухот. И вот это то, что называется мейминухот. То есть, когда он пишет, бно дэши ербетени аль мейминухот инхалэйни, мне Всевышний даст мою нахалу, мою часть, вот в этом мейминухот, это вот спокойно, там, где спокойная вода, там, где вкусная вода, да, это тот самый хелек пнемиют шебесот. Это хелек вот этой самой внутренней торы, потому что человек, который удостаивается его, Всевышний дает ему Минуха. Всевышний дает ему тот покой, то хорошее в жизни, которое он в принципе мог бы получить. А при этом эти мейминухот бенот деш ербицени. Сначала нужно прийти на какую-то специальную траву, и только рядом с этой травой можно найти эти мейминухот. Ну как пасук идет? Бенот не деш ербицени, аль мейминухот ерфалени. Почему? А, он объясняет. Юва альпи шекату белкут везер. Сейчас, секунду. Ладно, давайте я не буду это все разбирать. Вот, давайте вот это. Я не буду всю теорию к этому, я сразу скажу идею. Хорошо? Значит, идея такая. Дэш амур бэно дэш ербицэни. Неот от нун, значит, неот, это начинается с буквы нун, дэше, ремез ле тураше, некрет дин, шалом, эмет. Значит, сейчас, сегодня буду много.
Ой, наше время. В Торе есть три главные, как сказать, силы, три главные идеи, которые называются дэше. Только не дэше как трава, а дэше как рашей ты вот. Дин, шалом и эмет. То есть, в принципе, слово «дэшек» везде, где вы его видите в святых книгах, нужно проверить, оно имеет в виду траву или оно имеет в виду дэшек. Дин, шалом, эмет?
Дин, шалом, эмет.
То есть, вэаз, ото зман, альмей минухот яналейни, шило ие лану бетураши, некрет маем шуми гьявитара. То есть, как мне сделать так, чтобы дойти до этих мэй минухот? Как мне сделать так, чтобы у меня действительно получилось дотронуться до мэй минухот? Надо помнить, что Тора, она дин, шалом и эмет. Что к Торе нужно относиться как к закону, дин. Что то, что говорит Тора, это как закон. Ну, вот, ну, это правда. Вот так надо себя вести, как закон. Что это одна сила тоже, что другая сила тоже, что Тора стремится к тому, что им Всевышнего имя шалом. Что если мы правильно это делаем, это приводит к шалом. Это всегда приводит к миру, это всегда между людьми, между мной с собой и самой с собой. Между народами, неважно. Это все, если меня Тора приводит не к шалому, если мне кажется, что я прям вся в Торе, а я себя жру поедом, или я там ссорюсь с близким, что-то я не так поняла. Где-то там шалом не сработал, значит, я не в Торе. Ну, мне интересно, все классно, но это не Тора. Тора должна привести к шалом. И эмет, ну, истинно тебе. Или иногда бывает, что нужно разобраться, как я формулирую, что такое эмет. Но если я разобралась, я понимаю, что это эмет действительно как Всевышний видит эмет. А то, где я, это не эмет. Где-то я не в Торе. Как только я чувствую, что моя жизнь в Торе, мое отношение в Торе, мое учение в Торе соответствует дин, шалом, эмет, все. Бенот дэши ербицени. Резвишься в дэше, аль мейминухот, следующий шаг это мейминухот. Там уже будет ура, которая маем, которая мед и все такое. Вы не знаете, что у нас дальше будет. Этот визор вообще. Окей. Стоп, ладно. Если совсем из другого вида пирушим, амрухах мэну зихрунам левраха. Руэшу улих цон лерушей цуким. Венафла энзуонес аля афальпише илим мираим шеменатов. Рэешу им шигдэлю улих лемарэ шеменатов улхим има цон лерушей цуким. Авалька намар ки бьет шем руэ лоэхсар шелоэ воли дэхисарон. То есть он говорит так, вот пастух куда-то гонит свое стадо. Он же их гонит, но это не насилие. Почему овцы не могут чувствовать, что над ними совершают насилие? Стоит себе овца, понимаешь, где и стоит. Кто-то приходит, куда-то гонит, куда-то ведет.
Ну, потому что он гонит на самое лучшее пастбище. Они просто доверяют.
А может быть, им это пастбище не кажется лучшим. Дома ей сено давали, а он ее гонит куда-то там. Знаете, вон я сейчас в Швейцарии была. Там, конечно, не овцы, там, конечно, коровы. Но эти коровы в таких странных местах.
ты забираешься куда-нибудь на высокую гору, ты долго ехала на этих, вот то, что я вам писала фотографию, на вот этих, вот как они там называются, в этих кабинках, с тремя остановками, ты выше-выше ехала, ты наконец доезжаешь, а там корова. Я уже молчу, как они
достают. Они там живут.
Не, я не знаю, там людей нет, там одни коровы. Где они живут, с кем? Я не знаю, как их туда затаскивают. Я думаю, подозреваю, не только я, мы с этим Перушем подозреваем, что коровы, что овцы, когда их пастух гонит на какое-то высокогорное альпийское пастбище,
он не гонит, он ведет.
Ведет. Когда он их ведет, я себе представляю, чтобы меня кто-то гнал на высокое, на высокогорное альпийское кладбище. Пастбище, извините.
И тут на те луга.
Я, да. Вот скажем, мне подруга, я вам говорю, даже я в принципе ехала, мне должна была дойти до какого-то особого места, какого-то очень высокого, где специальный магнитный фон, все болезни лечатся, мозги на место встают. Что-то потрясающее. У меня от одной мысли, что мне надо еще куда-то ползти, я в тот день, что надо было ползти, я слегла. Я не хочу никуда ползти. Я себе, а я еще, я не корова. Не, ну как бы я не выглядела. Ну правда. А это коровы. А вот это они овцы.
Доверяют.
О! Что? То есть по-хорошему. Могла бы сказать корова? Тем более все стадо. Нет, мы понимаем, что, наверное, у нас не просто так на это высокогорное пастбище. Там пастух, он знает, зачем он туда ведет. Вот эти коровы, вы знаете, даже чем они выше пасутся, тем у них там более ценная, там всякая эта молочная из них получается, там с ума сойти чего. Но это же как надо доверять пастуху, чтобы согласиться туда ползти, когда ты корова?
Может быть, если бы это были такими, туда не пошли, они же могут остановиться и стоять. Наверное, тоже как бы характер этого животного, что его можно как бы направлять куда-то.
Находит. Но это очень важная, как бы, очень важная мысль, что чем больше они доверяют пастуху, тем легче они окажутся в том месте, где для них мемин уход, где для них идеально. Хотя дорога, она может вообще быть неприкольной. Ну, дорога может быть сложной. Это пастух знает, что то, куда он их ведет, это самое лучшее для них место. А для них эта дорога может быть пугающая, напрягающая, и вообще очень не хочется. Но когда, или как помните, как мы с вами приводили Мидраш, что есть, да, что есть про Авраама и про Ноха, Ашем, Ашем, Арлахти, Ахара, Вашем, Лифанай, Делек. Да, что Авраам и Ноха, они отличались тем, что про одного сказано, что есть как бы два вида отношений с Богом. Что про одного сказано, он шел за Всевышним, а другого сказано, Всевышний его вел. И это сравнивается тоже с пастухом со стадом, что у пастуха может быть такое стадо, с которым у него такое отношение, что он идет вперед там с трубочкой, с музыкой, и стадо себе под музыку за ним идет само, а он впереди, и стадо за ним, у и стадо всем прекрасно.
Есть всегда тоже животное, тот, который идет впереди.
Находим. Это очень важно. Кто лидер, очень важно, никуда не денешься. А бывает, что пастух, у него с этим конкретным стадом такие отношения, что ему приходится идти за стадом и хворости на их. И хворостины, и хворостины.
И все равно идет то животное, которое знает, куда вести.
Не, нет, это немножко про другое. Это про понятно, то, что отношения. Но... Нет, то, что место лидера, оно очень важно. И очень важно, кто там лидер, и какой лидер в этом поколении, и у этого конкретного стада. Да. Это, конечно, очень важно. Да. Но понятно. Но то, что человек может быть относительно Всевышнего, давайте уберем это уже слово стадо. Я говорю, человек относительно Всевышнего может быть в положении, что я тебе доверяю, я понимаю, что ты меня ведешь в лучшее место. Я иду, потому что я иду за твоей музыкой. Помните, как мы начали, что начинается, что есть мизмор на Давид, и есть на Давид мизмор. Вот этот вот кавдим мизмор на Давид, а следующий кавдим это Давид мизмор. И что мизмор на Давид, когда Давид, он сам начинал искать ту музыку, которая вызовет в нем вдохновение. Не вдохновение падало, а он сам искал ту музыку, которая поможет ему вызвать вдохновение. Я слышу твою музыку, я хочу ее слышать, я ищу твою музыку. И я за ней пойду, и не надо меня хворостин, вообще не надо, я припну. Хотя да, может быть, дорога туда наверх, в эти высокогорные пастбища, вообще не айс. По-разному бывает. Окей. Следующий пастук. Напши Ешувев. Енхейни бамаглей цедек леманшму. Навши
как у вас это переводится? Шилой ерицу, то бим кумот и маком. Что?
Ешема не дает отраду, будет меня ешами правды ради имени Твоего.
Ладно, давайте, наши ешувев, это... это на самом деле накоренилось лошув. Оно как бы такое лошув. Ну, что моя душа, она не будет в постоянном... Хасвашалом. Слушайте, ну то, что вот, знаете, у нас... ну то, что мы сейчас видим. Вот, знаете, есть список там самых травмирующих ситуаций, да? Вот одна из очень травмирующих ситуаций, когда у человека нет уверенности, где он завтра. Когда человеку нужно вдруг сорваться, вдруг убежать, вдруг идти. Может быть, в лучшее место, это уже не важно. Вот это вот непонимание, что с ним будет завтра. А хочется наоборот, ешувев, чтобы... Ты чувствовал, что ты спокойный, твоя жизнь, у нее есть какой-то свой круг, и ты в нем настолько, насколько человек может быть уверен. Ну, что Всевышний, ты мне дашь в жизни вот такое устойчивое, спокойное положение. Но в шее еще вэ, что... Причем бывает же, что человек физически, он всю жизнь прожил на одном месте, а душа все время там в панике, в страхе, в беспокойстве. Вот на шее еще вэ, чтобы прям вот душевное такое было, да... Бемагли Енахейни, что Всевышний научит меня быть в круге справедливости Лиман Шмо, ради его имени. Ради его имени, объясняет Раши, объясняет Мефаршим, что ради, везде, где написано ради его имени, это значит, что ради того, чтобы он давал, рассказывал людям о Всевышнем. Чтобы он приближал людей к Всевышнему. Я знакома с одним человеком, Муше, извините, фамилию забыла, как же фамилия, неважно, Муше. У него была такая чудная история, он был довольно молодой человек, ему 40 не было, ему было 30 с чем-то. И он пережил клиническую смерть, и свет, и все, а он прямо чувствовал, а он еще даже женат никогда не был, у него детей не было, внучек. И он прямо, ему это так, и он очень хотел что-то еще в жизни сделать, и он... уговаривал Всевышнего, чтобы он его отпустил, чтобы он его вернул. И он все пытался придумать причину, зачем. А он был не религиозным тогда, в тот момент, когда у него была эта клиническая смерть. И вдруг его это выпало, Леман Шмо. И он говорит, отпусти меня, Леман Шмпа. Я буду всем рассказывать, что я тут видел, как я с тобой говорю. И он потом, его вернули, он женился. Я с ним как раз через его жену познакомила. И он везде, где его там приглашали, он совершенно бесплатно приходил и рассказывал, вот как вот он сам это видел, и как сам говорил, и как он Всевышний его отпустил. И он был уверен, что он здесь вот благодаря тому, что он маншмо, что вот он пока рассказывает. Я с ним познакомилась, с этим дядечкой, больше 30 лет назад. Ну, то есть он прям маншмо. Он прям... Как это работает? Леман Шмо, вот это вот слово цедек, да, мы его встречаем во многих местах. Первый раз, что мы его встречаем, это написано про Авраама Авину. Про Авраама Авину написаны очень интересные слова. Там написано так. Вехеймин бэашем ве нихшавлу цдака. Простой перевод обычно он поверил Всевышнему, и это ему засчиталось как справедливость, как цедек. И тут как бы сразу вопрос. Во-первых, почему не эймин, а хэймин, как бы гид по эле, хэймин. То есть не форма, что он эймин, а он как бы эту ему, ну как-то что-то с ней, куда-то ее дальше. Да? Хэймин, бэшэм. И, ну а что, очень много людей верят в Всевышнего. Что за дздака? Что за... В чем справедливость? В чем такая прям... В чем такая особенная вещь, что ему засчиталось за что такое прямо, что вот то, что он верит в Всевышнего? Ну, мало ли, я тоже верю в Всевышнего. Мне Всевышний это за такое не засчитывает, когда верно, по-видимому. И Пируш очень интересный. Пируш говорит так. Ну, во-первых, по-простому Авраам, он не делал даже не в том, что он сам верил в Всевышнего, что он был первый, кто обучал. И это то, что Всевышний, что он принес эту справедливость в мир, эту честность в мир, что у людей была возможность научиться про Всевышнего. Кто хотел, кто выбирал, мог узнать. Но есть там что-то более глубокое. Я со своими примерами, но Пируш говорит вот это то, что я скажу, но я примеры не прямо оттуда скажу. Если человек родился слепым, значит ли это, что его ребенок родится слепым?
Нет, не обязательно.
Если человек потерял руку, это значит, что у ребенка есть одноруким?
Нет.
Если человек глупый, это значит, что ну глупый. Это значит, что его дети будут глупыми.
Возможно.
Генетику никто не отменял. Но знаете, так же, как если человек очень умный, это гарантирует, что дети будут умными?
Нет.
Хотя генетику никто не возможно. Генетику не отменял. Это как есть такой неприличный, извините, пожалуйста, анекдот в Израиле по этому поводу. Что если бы вы знали, у скольких этих членов Кнессета дедушки были равами. Человек, то, что он умный, это не гарантирует, что его дети родятся
умными.
Есть и есть. Есть не меньше. Есть и есть. Это не гарантирует. Но если человек рождает, он рождает человека. Он родит овечку. А овечка родит овечку. Ну, и тут уже генетика бесспорно будет. То есть, есть такое правило. А теперь уже к Пирушу. Пируш говорит так. Все, есть вещи, которые касаются качеств, возможностей, способностей, всяких дополнительных проявлений. Они частично, следующие частично нет. Не гарантия, что они унаследуются. И с ними человек может тоже очень много изменить, работать с собой. Есть вещи могут.
Существенные.
Да, больше, чем существенные. Прямо вот которые то, что могут, определяющие. То, что он и есть. То, что вот определяет я. И это ДНК, это действительно генетика, и тут никуда не денешься, так и будет. То, что сделал Авраам, он не просто понял, что есть Всевышний. Он не просто дошел до уровня пророчества. Он ввел вот это качество веры Всевышнего в себя на уровень ДНК. Mm-hmm. То есть после Эмин, он не Эмин, он Эмин, он передал это в поколение. Mm-hmm. После Авраама на самом деле, как говорил, извините, Райкин, в теплом месте, в тихой стенке, или наоборот?
Да, у тихой стенки.
Если еврея любого, он будет кричать, что он нерелигиозный, он будет кричать все, что больше он ничего не знает, не хочет. Любой еврей, если его прижать, он точно знает, что есть Всевышний. И точно к кому обратиться. Авраам ввел свойства веры Всевышнего в определение того, кто такой еврей. То есть на самом деле мы не самые умные, как не обидно. Хотя, ну как бы, окей, мы вполне, может быть, не евреи, очень умные. Вполне. Мы даже, возможно, не самые красивые, хотя трудно в это поверить. Но вот это вот качество внутреннего, абсолютного, готового прохода к связи с Всевышним, оно есть в каждом еврее. Можно не пользоваться, это уже выбор, в этом есть выбор. Но еврей это тот, кто рождается изначально, это то, что «Коль Исраэль ешь, тайм хэлэк лулам аба». Не в том смысле, что не просто, что ничего, если родишься, не дай бог, сразу умрешь, ганедом получишь. А в том смысле, что хэлэк, вот этот вот хэлэк, связь с будущим миром, с высшим миром, у каждого еврея есть просто по факту рождения. Потому что это и есть быть евреем. И это сделал Авраам. И в этом цедек. Почему? Потому что да, Веймин Баше, он учил людей Всевышнему. И это такая большая справедливость, что Всевышний ввел это в полную в часть мира, в справедливость, в реальность мира. Что сказано про Давида? Навшей шуве бамагалей цедек леман шмо. Каждый человек, который леман шмо, он дотрагивается, который делает что-то леман шмо, который делает что-то, чтобы люди были ближе к Всевышнему, чтобы люди узнали о Всевышнем. Как только леман шмо... Давай мы прочитаем пасук наоборот. Леман шмо. Оказываешься бамагаль цедек. Оказываешься вот в этом магаль цедек. Вот в этом круге справедливости. То, что Всевышний считает абсолютной справедливостью. Нахши и Шовев – это то, за что Всевышний дает покой душе. И тут приходит наш самый тяжелый пасук. Гам ки элех б гей цалмавет. Даже если я пойду в гей цалмавет, даже если я пойду в гей цалмавет, простое объяснение в каком-то ужасно трудном месте – это если попша, то подрашу какое-то очень тяжелое состояние, какая-то трагедия, какой-то самые тяжелые моменты в жизни. Ло ирара ки ата имади, я не буду бояться зла, потому что ты со мной. Шифтиха умешантиха эма янахамуни. Шифтиха твой шевет.
Посох.
Посох. Твоя палка и мишантеха. Мишантеха — это то, что можно положиться. Это то, что меня успокаивает. То есть, как один из перушин говорит, если, не дай бог, я когда-то в жизни окажусь в ситуации, что я сделаю что-то плохое.
Ой, извините, я буду звук выключить, прошу прощения.
Всем напоминание, кто такой же, как я, хулиган, я забыл выключить звук.
А мне это скажите.
Коля, кого-то.
Ну что, ко мне звонят.
Я прошу прощения. Что если я сделаю что-то плохое, и Всевышний никак не реагирует, ну вот никакого там ничего, это самая страшная вещь, которая может со мной случиться. Что я что-то вот такого наделал, что Всевышний уже вообще не хочет, ну,
смотреть в мою сторону.
Да. Ну, типа, там ребенок себя плохо ведет, мама раз сказала, два сказала, там шлепнула, по попе шлепнула. А ребенок продолжает.
А ты типа как он убегает на крышу, мы его не ловим.
А, ну, типа хас выхалила, не дай бог, да. Mm-hmm. То есть до какой степени нужно, вообще не знаю, не дай бог. Да.
Mm-hmm.
Не дай бог. Ну, типа, знаете, есть такая хасидская шутка, что если тебе больно, подумай, что ты сделал не так, и на что Всевышний тебе намекает, чтобы тебя вернуть на дорогу. Если ты все продумал, ты все сделал так, и тебе больно. Подумай, где у тебя есть такие мицвот, которые ты мог бы совершить, и ты пропустил. Если ты ничего не пропустил, ничего плохо не сделал, то тебя Всевышний только любит. То есть, не дай бог, человек что-то делает не так, и Всевышний реагирует. То есть, ну как, если у меня ребенок, не дай бог, не на квиш бросится, а просто в сторону квиша, я его встает. На самом деле, то, что чувствует ребенок, это, ну как, шифтыха, мишантыха, эма янахамуни. Что твоя сила, оно меня уравновешивает, оно дает мне, как бы это, mm-hmm. это успокаивает, да, это, ну, не страшно, если кто-то за мной следит. Столько историй, да, из Освенцима, что люди рассказывали о какой-то, ну, такое страшное место было, и такой страшный период жизни, и люди рассказывали о какой-то сумасшедшести, я дешмаю, какой-то совершенно вот открытом вмешательстве Всевышнего вообще в каждый шаг и в каждую минуту. Один хасид рассказывал, что их перед Освенцимом им делали это, как их окунали, типа в экономику, ну как в, да, дезинфицировали, это было очень больно. И он прямо осознал, что это как вот как миква перед Йом-Кипуром. У него было такое чувство, что начинается большой Йом-Кипур. Вот как в Йом-Кипур от того, что ты думаешь, делаешь, зависит потом весь год, так от вот этого Йом-Кипура зависит вообще все, зависит, что-то огромное зависит. И у них еще прямо надо, вы знаете, да, они же повесили синагоги порохет за шаров, за шемцы диким его. Он говорит, а мы понимали, что это не издевательство. Ну, это они просто не понимают. Ну, они не понимают. А это правда, что это шар за шем, это ворота Всевышнего цадиким его. И те, кто здесь, мы цадиким. И мы это прямо чувствовали. И он говорит, что когда пришли, их освободили, он когда выходил, он поцеловал этот порохет и сказал последние слова из Наилы. «Птах лану шар, бэт наилат шар». «Открой нам ворота», открываясь нам ворота, в минуту, когда ты закрываешь ворота, он понял, что возвращается жизнь в обычную жизнь. И вот потому что на самом деле «киэлэх бэгей цалмавэд», когда человек идет в самые трудные моменты своей жизни. На самом деле «лой рара», он в самые жуткие трудные моменты, он не будет ощущать «ра», он не будет ощущать этого «зла», если он понимает, что Ата Имади, если он понимает, что Всевышний с ним. Потому что все эти удары Эма и Нахамуни, он мне, знаете, как это вот знаменитая история про этого, ну, когда изгнание из Испании, и он говорит: Всевышний, я всегда чувствую, что ты со мной, а сейчас я оглядываюсь назад, и цепочка следов одна. И он говорит, я почувствовал, как Всевышний мне отвечает: конечно, одна, я несу тебя на руках. В самые трудные моменты я несу тебя на руках. Окей. С точки зрения... Что?
Нет,
это просто скорая или жарко.
Там было.
Я даже не спросила, как вы пережили это ужасное начало недели.
Ну что? Мне Оля звонит и говорит: мамочка, вас бомбят в Германии. Слушайте, а мы понятия не имеем, нас бомбят.
А у
нас была сирена, но бахнула и все.
А у нас была грызла прямо над балконом. У нас с балкона виден Гангурион, и вот был какой-то момент. Я стояла спиной к балкону, балкон был открыт, ну, сетка что-то. И я слышала, такое чувство было, что реактивный самолет летает. Я поворачиваюсь, и так вот проносится, а дальше бам! Это называется Маром Ришен.
А это Ришон, в Ришоне? Вы же в Ришоне?
Так а вы, да. Потрясающе, они же поделили, это первый раз, они поделили Израиль, наш огромный, необъятную родину нашу, на 183 сектора. То есть теперь гудят прямо очень точечно.
Очень хорошо.
Еще в прошлой войне, когда в Бейт-Шемеше стреляли, у нас гудели. То есть это гудело на... Но она еще в прошлой войне была поделена Израиль на 40 секторов, я офигевала, как вот этот вот Израиль на 40, на 183, то есть когда они уже кому-то гудят, это прямо...
Чтобы я начинаю гудить, я с своего первого этажа, на столбах, я не успевала тебе уже выбегать, я не
знаю. Да, они как-то гудели в этой
классе. У нас это там просто, я даже не вошла на 7 класс, уже бокс нуля. Было очень маленький.
Очень. И сирена какая-то была. Я вообще не поняла. Вы знаете, они очень быстро долетают. Вот мы с ней встречались однажды, да? Это в прошлом году, год назад было. Вот если мы были в Тель-Авиве, Арков Эдшель. И вот там, и люди стали фотографировать. Летит себе в темном небе, да, на телефоне. Летит себе такой фонарик симпатичный, это ракета. И пока я 5 минут оттуда до своего дома дошла, раза 3, а я не успела добежать, хотя не далеко.
Поэтому, конечно, очень важно знать, если где-то оказались, куда, как.
Я просто лезу к себе под лесу,
ушел и смотрю.
Что?
Вы ошиблись ровно на порядок.
В каком смысле?
Не 180, а 1800.
Зурим в Израиле.
Я, конечно, в Израиле. Я просто читала это мусор. Я прикинула.
Ну, лучше давайте проверим потом. Я помню, что 183, но это можно проверить.
Да
ну,
не важно, какое же.
Я боюсь, что если Израиль поделить на 1000, у нас это будет, конечно, будет подобно.
Нет, я вам скажу, когда я смотрю по воду, там 220 населенных пунктов. То есть, в том числе Иерусалим считается как один, Ришен считается как один. А в Ришане здесь не меньше 10.
Ну,
я хорошо не знаю.
Окей.
Знаете, хуже всего ведь тем, кто там близко живет. Потому что здесь
конечно.
Раз в день, а там вообще подряд, то есть вообще без перерыва почти что.
Да, дамы, вы хотите с нами поделиться?
Не, мы хотим слушать дальше.
А. Окей. Не, на самом деле, вы знаете, да, открыли кучу бесплатной психологической помощи, и все, кто чувствует хотя бы немножко, даже чуть-чуть, что это им что-то сделало, всегда с травмой лучше в первый месяц, чтобы она не перешла в посттравму, и на уровне... Прямо загуглите, да, потому что объявили, что вот после последнего сделали, есть возможность бесплатной психологической помощи, просто очень-очень такой совет от всего сердца. А не тянуть, даже не маленькое какое-то что-то сидит, бывает одного разговора хватает, чтобы это вытащить, а если пройдет месяц, например, в посттравму, там придется работать, ну, долго, нудно. А, да, окей. Давайте немножко вернемся к нашему псуку. Значит, мы сказали по пшату, мы сказали по драшу. Давайте, да, теперь то, что сот говорит, что это... Гамки элэх бгей цалмавит, что это про гейном. Да, сейчас.
Ой, где бы мне
это стереть? Сейчас.
Ой,
салфеточки можно?
Еще лучше.
Давайте я пробую сухой, если не пойдет, то...
Прекрасно.
Значит так, я тут даже себе прям вычержу, нигде не ошибиться. Ладно, я вам расскажу, напишу. Значит так, есть такой, был такой Раби Шимшин Меастрополи, такой большой рэби, большой, очень знаменитый каббалист. Он говорил так, что Гейном делится на Татан, 850 комнат. То есть Гейном построен из 850 отсеков, разделов, не знаю. Да. Разделов, которые делятся на Ра, это у нас 270, да, сколько 850 минус 270 получается?
580.
80, значит, получается, геном делится на Татан на 850 отсеков, из них есть 580, мы их названия через несколько минут напишем, токи они называются, неважно, сейчас, которые, как сказать, полегче, и есть 270, которые ра. Как это работает? Что, например, умирает цадик, умирает праведник, и когда праведник умирает, то ему дают пройти по гейному, и он, если какой-то человек, какая-то душа связана с этим праведником хоть каким-то боком, ну, чем больше связана, тем больше шансов, но если она связана с этим праведником хоть как-то, если душа праведника и душа этого, и эта душа связана, и то праведник вытягивает из гейнома все души, которые с ним связаны, из токи в хадарим, из 580 комнат, но комнаты, которые ра, они поэтому и называются ра, 270, это вот абсолютно тяжелая, абсолютная ра, из них праведник вытянуть не может, попросту.
То есть из 580 вытянет, а 270 нет?
Да.
Так а чего он туда идет, правильно?
Сейчас, минутку. Нет, почему идет? Минутку. Как, пока мы говорим про географию генома. География ада. Учимся. Мы вон тут у нас спор, на сколько частей Израиль делится. А у нас никакого спора. Ад делится. Вот на сколько частей. Эти части делятся на два вида. Отсюда праведник вытащит, отсюда это ра. Это прям там, кто там оказался, прям ра. То есть, если у вас будет выбор, рекомендую оказываться в Токифе, а не в ра. Если вам так нравится. Это мы еще не закончили, это начало.
Откуда я знаю, где я буду?
Что?
Откуда я знаю, где я буду?
Что говорят, если будет...
Сейчас, минутку. Что пишет наш пасук? Откуда мы все это знаем? Что пишет наш пасук? Вал керех багей цалмавит. Да? Давайте, пожалуйста, посчитаем гематрию слова гей цалмавит. Посчитайте, пожалуйста. Гей цалмавит. Все знают гематрии?
Да,
Даже если я окажусь в Гейцалмавес, вот это называется Гейцалмавес, окей? Я не буду еще писать. Это ра, это Гейцалмавес, окей? Даже если я окажусь в Гейцалмавес, говорит Давид, даже если я окажусь в Гейцалмавес, лой ра-ра, а я не боюсь ра. А я пройду тоже по ра. Киатай мази. И говорит Давид, но есть ситуация, когда вот я иду, Я оказываюсь не в Гейцалмавес. И я, не дай бог, могу оказаться тоже враг, а я не боюсь. Лоира Ра, я не боюсь тоже Ра. Я не боюсь этих тяжелых комнат.
Но он же прошел
очень. Фея Тайма, не, он про всех. Каждый Тейлим, он про всех. Вы правы, но каждый Тейлим про всех. Киата и Мади. Ки, Ата и Мади. Потому что Ата и Мади. Что значит Ата и Мади? Что, как это работает? Что значит Ата и Мади? Теперь я вам прочитаю кусочек из Мидраша, а потом покажу, как, откуда мы это все знаем. Мидраш такой. Ешь Малах.
Что вы закрыты?
Я могу громче говорить. Я буду громче. Вы не скажите, я буду громче. Мы что не можем сделать? Праздник, ура. Веселуха.
Ну, хороший.
Баруха Шем.
Все хорошо.
Лучше так.
Да.
Лучше эти бум-бум-бум.
Да.
Лучше вот такие бум-бум-бум.
Я не возражаю, я просто предполагала, что...
Мидраш.
Я сейчас...
Что?
140 лет. Да.
А, Мазальбов. Окей. Ешь Малах. Ушмо Яшуа. Есть ангел, которого зовут Яшуа. У этого Малаха в руке есть нершава, восковая свеча. Сейчас я вам рассказываю просто мидраш, потом мы про него немножко подумаем вместе. И есть люди, которым этой свечой восковой на лбу он пишет высочайшее имя милосердия Всевышнего. И это высочайшее имя милосердия Всевышнего это Ата. Ата это высочайшее имя милосердия, которое ангел Яшуа пишет на лбу у некоторых людей. И те, у кого на лбу в том мире написано Ата, могут пройти не только Гейтс Алмавит, но и могут пройти Ра. А теперь давайте посмотрим наш пасук. Давайте, пожалуйста, секунду. Давайте, сейчас, только когда закончим пасук, я поговорю все вопросы. Давайте на наш пасук, вернемся к нашему псуку. Гамки лех бгейтс алмавит. Понятно, о чем речь?
Да.
Ло ира ра. Понятно. Ки ата. Видите?
Да.
А вот теперь смотрите, каждое следующее слово, скажите мне первую букву.
Айн.
Айн.
Шин.
Шин.
Вав.
Вав.
Рей.
Рей.
Ют.
Ют. Будьте добры, переставьте буковки местами, найдите, какое слово лучше. Яшуа. То есть ки ата и мади шифтеха у мишантеха эма инахамуй. То есть после слова ата начинаются рашейты вот Яшуа. Что же такого нужно, чтобы Яшуа написал на тебе ата? Вот этот самый, да, что входит в понятие этого ангела Яшуа? Давайте. Шифтыха у мишантыха эмэ на хамуни. То есть человек должен... Ну, понятно, да? Имади. Человек, который при жизни чувствовал Всевышнего с собой. Человек, который понимал, что даже когда Всевышний его делает ему... Но-но-но. Это говорит о том, что Всевышний с ним и от него не двигается, и с ним рядом. И человек, который умел находить вот это мишантеха, который умел находить равновесие в жизни, и это все очень хорошо и понятно, да, это человек, который, он работает на Яшуа, да, он работает. А почему именно Ата? Что вот в этом, почему это то, что у человека на лбу пишет?
Ата это ты?
Ты.
Нет, это
аббревиатура.
Ты.
Нет, это ты. Ата,
ты. Тут прямо Ата и да-да. Гамки елех бгейтс алмавит. Лой рараки Ата и Мади. Вот, смотрите, так же, как человек, который Яшуа, ну, в смысле, который понимает, что даже если Всевышний делает нам больно, это не больно, он нас куда-то ведет. Который чувствует, понимает, что даже если Всевышний делает нам что-то, с чем нам тяжело, это знак того, что он с нами и нас не отпускает. Это про близость, это, ну, когда я говорю тебе «Ата», ну, если я Зельду, скажем, не вижу, я там говорю с вами, Зельду не вижу, хочу поговорить про Зельду, я говорю «И». Чтобы сказать «Ата», нужно очень прямо видеть. Mm-hmm. «Ата» – это близость, это ну, когда мы молимся, мы говорим, что молиться Всевышнему, нужно вот, ну, когда мы с ним говорить, молиться Всевышнему надо на «ты». И вся молитва построена ата. Ата. Вся молитва построена на ата. На осознании, на ощущении. Вот, ну, вот я, а вот ты. Вот я. Тебе невозможно ощущать ата, если не ощущаешь я. Смотрите, какой там процесс идет интересный. Помните, мы с вами как-то учили мидраш, что когда человек умирает, до суда, до всех испытаний, до того, что меряют, куда ему и что, ему задают один вопрос, первый самый, до того, что ему этот список вопросов задают, но это миналам и все такое. До всего-всего ему задают первый вопрос, пока он на него не ответит, он не может дальше двигаться. Да, помните, какой вопрос? Как тебя зовут? Как тебя зовут? И только люди, которые здесь были знакомы с собой, вообще интересовались собой, были в связи со своей душой, ну хотя бы пытались как-то быть в связи со своим я, смогут там легко и быстро ответить, кто я, как меня зовут. Потому что там же мир правды. То, что я здесь наизусть заучила, как меня зовут, ну не значит, что я осознаю, кто я. А на самом деле мое имя Шем за Нешама. Шем и Нешама однокоренные, да? Имя это душа. Вот настолько, насколько я соединена с собой, насколько я вообще пытаюсь хотя бы познакомиться с собой, настолько легко мне там будет, и возможно, что душа какое-то время будет там висеть, пока в ней поднимется ее имя, и только после того, что она скажет, кто. И вот только, а следующий шаг, знаете, вот это я, и вот это я приходит, и если в этом мире, то есть в принципе, в этом мире на самом деле, как это, есть очень-очень просто, есть два главных слова. Есть я и ты. Сначала я должна понимать вообще, кто я, и я должна понимать, кто ты. Ты. И настолько, сколько я понимаю, кто я, настолько мне будет легче осознавать близость, настолько легче мне будет, как ты. И в такие... А не надо в ад. Гамки и лех богей салмавит. Скажем, не дай Бог. Некое я, некая личность идет Богей Саламадов. Идет в самом трудном месте. Идет в очень трудном месте. Но она себя осознает. Но она знает, кто она знает свои сильные стороны. Она понимает свои слабости. Она понимает, над чем ей нужно работать. Она себя, ну, она с собой дружит. Она у себя есть. Лой рара. Она, это один из показателей, что у меня есть я. Что я осознаю, что нет ра. Невозможно бояться ра, если его нет. Нет зла. Весь этот мир сделан Всевышним. А Ашем утов, он добро. Нет ура. Эйн раю цеми пильон. Эйн. Почему? Гамки рэх багей салмавет лой ра ра. Да потому что нету для такого человека ра. Не существует. А как же 270 комнат для... А для тех, для кого ра существует. Они лично сделаны для тех, для кого ра существует. Лойра киата и мади, потому что после вот этого, когда у человека есть я, и когда у человека есть ты, киата и мади, когда у человека есть ата и мади, то понятно, что Иешуа пишет у него на лбу шаавой. Вот есть такое правило, почему я так обрадовалась, что именно сегодня кто-то захотел вымыть шамаш, что то, что мы проговариваем, и то, что мы учим в этом мире, это то, что сразу работает в высших мирах. И Безрат Ашем, чтобы у Фаина Батвольф Велвел, чтобы ей не нужно было быть ни в Гейцалмавет, ни в Ра. Чтобы она все, что ей нужно было пройти, очень быстро прошла и оказалась в
прошлый урок мы в Эдеши Ирбитейн.
Да.
Мальчика тоже.
Конечно.
Марина, да, тоже
там. Конечно. Да. Нет, это просто. Нет, это же не так часто, что кто-то вот.
Однако послушала на наш
фильм. Именно на этот Тейлин выпало два человека.
Хотя он малюсенький же. Нет, это так каждый раз потрясающе, как Всевышний дирижирует каждыми, вообще каждой вещью. Окей. Вот очень хотела с вами поделиться этим эстраполером, прям еле дотерпела вам рассказать. Да,
еще. Мне еще раз будет просто. Шарух не понимаю.
Вы, главное, вот перепишите, все очень понятно.
Я смотрю, не стирайте.
Прияшо, понятно, да? Да? Я не стала все слова писать. Вы поняли, откуда я шоу взялся, правда?
Да.
Расшей ты вот после ата. Ата закончилась, дальше расшей ты вот. Аббревиатура дальше. На самом деле, если честно говоря, даже там же как, там идет шава, там идет шава, сейчас, там идет шава ют.
Открыть?
Там, не там идет шава ют, там на самом деле идет. Шава это, ну, шава это то, чем он пишет. Там можно еще, я просто. Нет, там как идет, там идет подряд, там идет сначала идет шава, а потом ют. И Ашуа не написано сначала, не написано Е Ашуа, написано шава ют. Это буквы Яшуа, а почему написано шава ют? Потому что он пишет свечой и восковой. А почему это важно, что именно восковая свеча и что такое свеча? Ну, я не хочу, просто в итоге мы столько раз обсуждали, что он пишет, ну, что ну, светом он пишет, свечой он пишет. А ют, понятно. Ну, что это все не ют. Потому что если бы было не важно, что это про свет и что такое, так можно было бы сразу это построить как Яшуа, чтобы все... Ну, понимаете, даже просто слова переставьте, ничего страшного там. Но тут именно важно, что это Шава, Ют. Окей. Давайте другие мифаршины этот посук. Или... Давайте не будем. Да, не... Гамки лэхбэгэцэл мавэд, лой ракэ тайм адим.
Ведет?
Не слышала.
Предназначение.
Не, в том мире уже нет предназначения. Все. Мы же там уже действия здесь. Все действия, все предназначения только здесь.
А там подбивает.
Там только это уже все, что сделали, то сделали.
Ну, не шла это, да, это
спасение. Да. Это классно, да. Окей. Да. Я не слово предназначение, к тому миру не относится, а к Ишуа, конечно. Да, замечательно. Тоф. Гамки гелех бы гецел мавет альмитсбар зив шаяну дэчам вая сувэль шам исурим вая батох, что Мидраш говорит, что где он сказал этот пасук, он сказал, когда он оказался в пустыне. У него был такой период жизни, что он на Дагба Мидбар Зив, что он оказался в пустыне Зив, и он там какое-то время должен был как-то продержаться, и вроде бы не было ну, ничего, что нужно для жизни деятельности человека. И вот и что есть Мидраш, что именно там, находясь в пустыне, он сказал, «Шен руилу эхтар, бенот дэши ербицейни, альмэмину ход иналэйни». Это все он сказал, находясь в пустыне, где нет, не было ни травы, ни воды, где ничего не было. Что это как бы, что есть наше осознание, оно нас... Если вы знаете, вот этот вопрос, что важнее, реальность или демайон? Что важнее, реальность или осознание? Что важнее, то, что происходит в сердце, в душе, в понимании человека, или вот она реальность? Что от чего зависит? И на самом деле это очень важно осознавать, насколько то, что происходит вот во всем этом огромном мире наших представлений, понимания, осознания, ощущений и так далее, оно громаднее, чем то, что происходит в реальности, и насколько оно руководит реальностью. Мне очень насмешило, можно сказать, ну, как Азохан Вейслех, извините, значит, сидит женщина, которая у нее там большие, очень важные, очень серьезные в жизни проблемы из-за того, что у нее страхи. Она не может выйти из дома, потому что там поехать, скажем, на автобусе. Потому что она начинает сразу думать, вот она сядет в автобус. А если катастрофа? А если ей будет плохо? А если... И вот я ей говорю, ну, давайте попробуем там составить какую-то фантазию, в которой вы садитесь в автобусе, а там так, как вам бы хотелось. И вот она на меня поднимает... Она это не принимает. Она меня поднимает глаза и говорит, я же не могу себя обманывать. Я не могу жить мечтами. То есть то, что она себе представляет, как если она войдет в автобус, будет катастрофа, авария, там, и все умрут, и все такое, это не фантазия. Это нормально. Так думать. А думать иначе, составлять самостоятельно фантазию, составлять какие-то свои сценарии по своему выбору. Я не живу в мечтах, я не какой-то такой сумасшедший человек. Я живу в реальности. Чем твои страхи реальность? Конечно, это реальность. Это же может быть. С какой вероятностью? Ну, с небольшой, но может. А какая вероятность того, что ты сядешь в автобус и не будет никакой катастрофы, а просто сядешь, доедешь и выйдешь?
Больше реальности.
Откуда, как бы, это же реальность, нет? Откуда у человека ощущение руководить там осознаниями и представлениями, вот это вот фантазия, вот это вот нечестно, а честно сломать себе жизнь, но вот как оно боится, так его боятся.
Но ведь там много вероятностей, если у человека как бы есть такие вот странные фантазии, что они притворятся в жизнь. То есть мы как будто бы это приглашаем в свою жизнь, чтобы оно случилось.
Есть такая вещь, на ваше мегашеме до Сацманахон. Есть такая... До работы доехать.
Ну, вот видите, значит, не хочется работать.
Не-не-не, там хочется. Не-не, там человек страдает, психологу очень хочется.
Можно страдать. Говорят, что же вы так убиваете, что вы так никогда не убьете.
Хорошо, хорошо.
Да, давайте знаете, какая проблема? Мне, чтобы, как бы, во-первых, это чудесно. Мне очень нравится.
И мне так понравилось.
Да. Во-вторых, давайте предположим на минуту, что я рассказываю, это, во-первых, про нормального человека, у которого действительно просто есть проблемы. А во-вторых, это серьезно, потому что я не могу рассказывать подробности, что я боюсь, что если я чего-нибудь немножко заподробнее, это Хасан Халил уже что-то может узнаться. Ну, как бы я же, да, не могу. Давайте предположим, что это то, что в каком-то месте сидит очень многих людей внутри.
Да.
Что то, что оно каким-то образом там летает в голове и катастрофируется, почему-то воспринимается как реальность, а там, где нужно этим управлять и взять это в руки, это я в фантазиях не живу. А на самом деле был один рэби, забыл, в одном из лагерей смерти тоже, и был ужасный голод. И он говорил с тем, кто был с ним в одном этом бараке, например, вечером в шаббат, они все по кругу рассказывали, какая замечательная еда у них дома была на шаббат, а утром рассказывали про запах чёлков. И в какой-то момент, может, становилось тяжелее, а потом становилось легче, потому что на самом деле это прикольно, но... Мы насыщаемся физически фантазией намного больше, чем физической едой. Например, человек, который накрутит себя, что он страшно-страшно голодный, и еды потом не будет. И, скажем, ему ставят небольшие порции. Он может есть какие-то ужасные, нездоровую еду в невозможных количествах. Человек, который подходит к столу эмоционально, с ощущением, что еды сколько угодно, и будет завтра тоже. И еще если еда стоит, выглядит, что ее очень много... Он съедает, там исследование какое-то фантастическое, такие жуткие разы меньше. И совершенно насыщается. Так кто насыщается? Насыщается фантазия. Фантазия, которая со стороны, что она сыта, ей не надо много еды, телу не надо много. Телу надо, на самом деле, очень немного. Фантазии надо много. Страху надо много. Неуверенности надо много. Ну, все знают, что там... В моменты, когда у человека стресс и неуверенность в завтрашнем дне, кто-то начинает вдруг очень много есть, кто-то очень много покупать, кто-то, ну... И это ничего не говорит про необходимость реальную. Это говорит про состояние. Состояние всегда фантазия. Мы физически в реальности последний час просто наши тела сидели за столом и ничего не делали. А то, что мы успели прогуляться по истории, то, что мы успели прогуляться по высшим мирам, то, что мы успели... Это где это было? Это вот тут было. А физически в реальности ничего не было. Пришли, сели, встали, пошли. Да в реальности вообще очень мало чего происходит. Реальность вообще бедная. В основном, скажем, человек приехал в какое-то место. и его вот этот мир Демайон, да, его вот это вот все, ничего про это место не знает. У него нет информации про это место. Он не знает, чем оно особенное, он не знает, на что обращать внимание. Ну, ничего не знает. Просто видит место. Ну, красивенько. А если он... А если вот тут есть? Ого-го! Ну, вот этот мир, он намного... Гамки, Элэк, Багейт, он идет в пустыне. И там нет ничего. И из этой пустыни вот, вот этим настоящим миром он выскакивает в гамке Елек Бегел Салмавит Лойрара Киатайм Ади. Потому что, что из одной, только из ощущения Атайм Ади можно... Ну и понятно, что физический мир, как он идет вслед. Теперь есть в плохом смысле Нвуа Мегашем этот смагаш, человек там ждет какой-то катастрофы, так ждет, что он уже ее дождет, что он рассмотрит, устроит максимум, если прям никак. Не так сложно. А есть и в хорошем, что когда человек идет в пустыне, а сам идет в состоянии Атай-Мади, ну, конечно, эта пустыня заканчивается. А, стоп. Ладно, давайте, я просто хочу закончить, поэтому пойдем дальше. Давайте. Я хочу еще 3 минуты, чтобы мы его спели все-таки, а не просто послушали. Давайте 5-й пасук. Таарох лифанай шульхан негит цурирай. Дишанта бешемен руши косиревая. Накрой передо мной стол против моих врагов. Попшату Всевышний. Я хочу, как бы, знаете, как говорят дамам аль-рушам, есть такое еврейское проклятие ужасное, что их кровь на их голове. Ну, типа, я не буду им мстить, я не буду их убивать. Да, мама Рушан. Но Всевышний, пожалуйста, ты же знаешь, что он делает. Пусть их кровь будет на их голове, пусть их кровь будет на их совести. Полная форма. Да, мама Рушан, негита и нейну. Пусть их кровь будет на их голове, и мы это увидим. Еврейская формула мести. У нас, кстати, нигде нет, у евреев нигде нет формулы мести, типа я им отомщу, или я их там достану, и все такое. Но да, есть Всевышний, отомсти им, и так, чтобы я это видел. То есть я хочу... Это вот максимальная такая вещь, что я хочу справедливости, я хочу, чтобы те, кто издевались над еврейским народом, получили наказание, чтобы мы, это, чтобы это было... Я верю, что это сделаешь, но вот очень хочется... Я за столом, у меня все хорошо, и я вижу, как ты их наказываешь. Тарох лифанай шулхан негед цурира. Это вот такая максимальная формула еврейской мстительности. И знаете, я тут с одной психологом говорила, она там в какой-то шиде работает, очень такой известный, и она говорит, она приехала из другой страны и говорит, я не знаю, как работать. У евреев эта шита, она большой частью в принципе неприемлема. Я ей говорю, в каком смысле? Она говорит, ну смотри, у нас главная часть шиты, что нужно довести человека, катарсис с точки зрения этой теории заключается в том, что нужно довести человека до осознания, что вот он абсолютно прощает врагу, вот до такой степени прощает врагу, что прям вообще, вот совсем. Вот она говорит, что в еврейской ментальности, ты сказала бы, евреи такие бы хорошие, интеллигентные, мы себя так любим, да? А в еврейской ментальности это неприемлемая вещь. Я не готова даже думать в сторону, абсолютно простить Гитлеру, абсолютно простить казакам Богдана Хмельницкого. Я в сторону. Ну, во-первых, извините, это не мое. Ну, то, что я... Это с моей точки зрения, как с точки зрения среднего еврея, недопустимо думать, что те там солдаты или те полицаи, которые расстреливали семью моей бабушки в Бабьем Яру и потом достреливали тех, кто пытался выползти, что я их прощу. Это недопустимая жестокость даже дум. И это как бы очень против современной психологии, потому что мы должны типа всех простить и не нести за собой, не тратить энергию на злость и на месть. А мы не тратим энергию на злость и на месть. У нас просто в Ядуте нет злости и мести. У нас в Ядуте есть, во-первых, национальная память. У нас есть обращение к Всевышнему, что да, справедливость в мире заключается в том, что я увижу, как ты это все поставишь на место? Ты. Но, пожалуйста, в идеале сделай это так, чтобы я это реально увидела. Тарух и фанай шульхан. Чтобы моя жизнь была прям вот хорошая, прям вот накрытый стол, а не жизнь. Знаете, что такое в еврействе накрытый стол? Шулхан Арух на Сеуда. Почему у нас Аллаха, книга Аллахи называется Шулхан Арух? Ну, типа, когда в жизни все, вот как ты подходишь к столу, а он уже накрыт, и скатерть, и посуда, и салатики, и все готово. Вот ты не должна сейчас идти готовить и всем подавать и накрывать. Нет, вот ты подошла, и все готовенько, и просто села и кайфанула. Вот, вот это такая жизнь, в которой все вот прям все построено. Даже ты работать это тяжело не должна. Вот просто села и получила удовольствие. Поэтому у нас книга Аллахи, где Аллаха вот очень просто, не нужно все учить, 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 чтобы понять. Просто села, ты знаешь, что делать. Как Шулхан Арух на Сеуда. Вот ты взял. Тарох и фонарь Шульхан. Вот, вот чтобы я в жизни получил свой Шульхан Арух, Негет Цор и Рай. А они, чтобы, вот, чтобы я это увидел, как это работает. Это вот такая максимальная формула еврейской мстительности. А, подождите, Рав Хаим пишет так. Значит, что Шульхан, я сегодня, извините,
не стирайте это.
Я...
Напишите.
О, у меня еще есть цвет один. Шульхан, слово Шульхан. Кто у нас главный цурер Шириудим? Кто главный враг еврейского народа?
Амрек.
Еще хуже. Амрек прекрасно, но еще хуже. Еще хуже. Кто у нас?
Сам себе что?
А?
Ецерара.
Ецерара, молодец. Он же сатан, он же, как он воплощается? Как он воплощается?
Малахамар.
Он же Малахамар. А в кого он воплощается? В самом начале, в первой истории, в кого он воплощается?
Змеи.
Нахаш Кадмуни. Слово Шульхан, если вы обратите внимание, построено из двух... Нахаш все видят?
Да.
И какая буква? Нахаш и ламит. Значит, кто-то дорогли по нашим, как я накрываю вот, ну, на самом деле, ну, вот этот вот нахаш, он же сатан, он же малахамар, это он же как бы прообраз всего плохого, что против меня может как бы быть, или против вообще человечества может быть. По-честному, он есть где-то в каждом из нас. Ну, мы маленький ребенок, знаешь, есть ецерара. Как спрашивает моя дочка, а ецер ротов есть? Мы с детства знаем, что оно живет там. Ну, тот, который снаружи, он, конечно, важный, но на самом деле он живет тут. И что может с ним справиться? Ламит, что такое ламит?
Учеба.
Вот когда сидим, учимся, можно вот этого нахаша добавишь к нему учебу, поучишь про него. И может, можно превратить в шульхан, за которым ты сидишь. Негет, ты на него смотришь со стороны. Негет, сурурай. Ну, ты про него думаешь. Ты его, вот мы сейчас сидим.
Да, вот, сейчас.
Вот за столом сидим. Говорим про это, думаем, оцениваем. Смотрим, где это в нас. Смотрим, что с этим можно сделать. Негет, сурурай. Самое лучшее негет, сурурай. Поэтому учеба Торы лучший способ еврейской мести всему злу. Дишанта Бешемен Руши, да, ты помазал маслом мою голову, косеревая, вот огромным стаканом. Косеревая этот, он символизирует тот бокал, не такой, конечно, а который Давид, когда придет Машиах, потомок Давида, он сделает кидуш, он сделает большой-большой кидуш на всех, и он поднимет кос. Там известно, сколько в этом косе будет. Там такой нехилый кос будет. Там будет огромный, там будет очень огромный кос будет. Я не хочу сейчас, что-то у меня выпало сейчас число, сколько там будет этих милет. Там будет очень много вина, потому что это будет такое большое помазание. Шем тов ми шемен тов. Знаете, шемен символизирует шем тов. Что мы, вот человек, вот мы отсидим свое, отработаем свое со своим ецером, со своим нахашем. Отучимся все, что нужно. Мы сделаем так, чтобы смог прийти Маше. И это будет такое помазание, это будет такой кидуш, что вот на всех хватит. Все будут в этом кидуше.
Красиво.
Ах, то в Вахесе. Только добро и милосердие, ердефу, не будут знать за мной. То есть я, возможно, эту историю все знают, я ее люблю, все равно рассказываю. Все спрашивают мифашин, почему ердефуни? Почему гнаться? Ну, как-то обычно добро и милосердие... оно, ну, типа, я хочу, чтобы это было милосердие, меня там, меня встретили, там, были со мной, сопроводили меня. А Рудфин догоняют, это плохое слово, преступник догоняет жертву, полицейский догоняет преступника. Лердов — это такое слово, не ахти. А?
Преследует.
Преследует, да. Что значит добро и милосердие будут меня преследовать все дни моей жизни?
Не, пусть преследует.
Вы шафте бы вейт ашем, лорах ямим. И тогда я буду сидеть в доме Всевышнего все дни. Да, и есть известная история, как был один человек, один миллионер, который он хотел делать хэсэд. Он выделил час в день, чтобы к нему могли приходить бедные люди, просить помощи, и он им давал, но что, он был очень чувствительный человек, и все, что ему рассказывали тяжелую историю, он очень тяжело переживал, очень лично, очень это воспринимал, ну вот прямо совершенно чем-то, и очень страдал. Его семейные, его домашние начали говорить, посади ты какого-то чиновника, пусть он сидит, пусть он эти истории слушает, ну зачем ты так мучишься, будешь выделять ему сумму, он будет это распределять, и все. Но это прямо ему мешало. Прямо ему это вот что-то там жгло от этого, что-то мешало ему. И он не знал, что делать, решил поехать к Раву Рехову Цхайму спросить вопрос, можно ли так сделать. Он приехал в Йом-Шиши рано утром, по расчету должен был спросить. Он сидит в очереди, и люди заходят, как бы его привезли и стараются провести. Но у всех важные вопросы. Короче, он не успел. И вот уже Хофец Хаим пошел готовиться к шаббату, и уже домой уехать не может. И он остался в Радине на шаббат. Ну, там у своих знакомых было две первые силы, а на третью они все пошли в Ешиву Хофец Хаим, и там Хофец Хаим говорил. И Хофец Хаим именно в этот шаббат объяснял именно этот пасук. Говорит Хофец Хаим, спрашивает наш вопрос, а кто в Вехесет Ердефуни, коли ебе и таяй? Что значит Ердефуни? Кто в Вехесет, да не, это хорошо, почему преследуют, правильно трех? Почему гонят, это же плохое слово, почему? И он говорит, смотрите, у человека есть очень простой выбор в жизни. Что-то его будет преследовать. Ну, будет в жизни боли, будет в жизни переживаний, будет в жизни сложности. Только это можно сделать через тоф и хэст, что, например, ты кому-то помогаешь, и за них переживаешь, и думаешь, как помочь, и тебя, может, слезы на глазах, как тебе жалко этих людей, и как ты хочешь помочь, и ты находишь способ помочь. Или, не дай бог, ты будешь тем человеком, которым плохо и трудно, и кто-то должен со своим хеседом его догонять. И мы молимся, чтобы то выхесед, чтобы у меня то, что меня в жизни должно преследовать, пусть будет то выхесед. Пусть возможность сделать добро меня преследует. Пусть даже если какие-то конфликты у нас в группе, это как мы лучше хотим эту группу протянуть, и как мы лучше хотим, чтобы здесь все было хорошо.
А чтобы они всегда так разрешали.
Чтобы они вот так разрешали. Чтобы это, потому что, не дай бог, бывает, что в жизни человека совсем преследуют другие вещи. Уже если меня должно что-то преследовать, пусть, пожалуйста, то в ВХС. Ах, то в ВХС, чтобы только то в ВХС, Ердефу, Николи Майхани. Мужик встал, уехал, крова уже не пошел, ответил, получил. Все дни моей жизни вышав тебя в это шерно-орахимими, чтобы я сидел в Доме Всевышнего. Теперь по-простому, в Доме Всевышнего это место, где учат Тору. Ну, а уже когда туда придем, Дом Всевышнего — это близкое место. Ну, перепоем мы их или не перепоем? Будем пытаться или не будем под эту вот эту? А?
Ну, постараемся и перепоем.